Поздравления с крупным калибром.
Недели две назад по разным каналам стала приходить информация о том, что на территорию Лугандона РФ снова ввела большое количество тяжелых вооружений. Даже ОПСИ, что на нее не похоже, отметила семикратное увеличение количества этого железа, в частности, тяжелой артиллерии. Надо понимать устройство военной машины, чтобы стало ясно, что переброска больших количеств различных вооружений и боеприпасов обязательно выльется в их применение. Это значит, что пару месяцев назад кто-то спланировал некие мероприятия, под которые были расписаны силы и средства, а потом составлена последовательность перемещения всего этого и концентрация в указанных местах. То есть, в конце марта-начале апреля была разработана военная операция, у которой были вполне понятные цели. Если смотреть на ситуацию трезво и прагматично, то Москва вряд ли ожидала начала освободительной операции на начало мая. Такие вещи происходят либо в ответ, как контрнаступление, либо после согласования с партнерами, которое пока не произошло. То есть, загонять туда технику, боеприпасы и личный состав для усиления обороны, тупо. На подготовку собственного наступления это тоже не похоже, ибо ломиться именно в районе Лугандона и больше ниоткуда, глупо. Хотя бы потому, что этот номер давно предусмотрен и возможно именно этого в СУ уже давно ждут. Без повода вышибать эту дрянь, не очень камильфо. Скорее всего, с той стороны это тоже понимают и вряд ли дадут такой замечательный повод. Мы внимательно отслеживали эту ситуацию и просто не могли выйти на удовлетворительное объяснение таких маневров. Но вот вчера ночью все встало на место. Вместе с началом Евровидения, завезенная артиллерия стала валить крупным калибром по площадям. Огонь велся, как минимум, из района Макеевки, Горловки и Иннокеево. Причем, из двух последних мест работали РЗО. То есть, били тупо по площадям, а не по конкретным целям. Это уже стало автографом России как в Лугандоне, так и в Сирии, когда наносятся массовые площадные удары, в том числе по гражданским объектам. Авдеевка, наш донбассский Алеппо, снова приняла на себя огонь и понесла потери мирного населения. В общем, такая тактика россиян направлена на создание паники среди мирного населения и на разрушение инфраструктуры. И то, и другое попадает под определение военного преступления и никак не может относиться именно к оправданным военным действиям. Налицо терроризм, имеющий признаки военного преступления. Это тоже понимают с той стороны и должны представлять, что с окончанием войны начнется отлов тех, кто творит эти вещи. Дело малазийского Боинга показывает, что следователи уже установили фамилии всех российских военных, принимавших участие в этой операции, а теперь идет идентификация лиц, причастных к выработке политического решения на применение именно этого ЗРК. Известно, что наши спецслужбы, а теперь ОПСИ усиленно документируют все известные факты военных преступлений и в этом помогают многочисленные перебежчики с той стороны, которые приходят не с пустыми руками. Как и все остальное, такие факты прекрасно известны противной стороне и там представляют, какие доказательства уже наверняка собраны нашими спецслужбами, против сотен и наверняка уже тысяч российских кадровых военных. Посему, деятельное участие в мероприятиях, которые сильно и резко пахнут трибуналом, должны иметь высокий уровень мотивировки. Что же за причина появилась полтора-два месяца назад, чтобы вот так опасно и без малейшей тактической выгоды подставить своих военных, и не только военных? Нам это трудно понять, ибо мотивация выходит за границы здравого смысла. Наверное, для понимания вопроса, следует обратить внимание на недавнее совковое прошлое, где, казалось бы, безобидные развлечения могли привести к серьезным осложнениям международной обстановки, чреватые вооруженными конфликтами. Люди, которым сейчас около 30 лет, воспримут как анекдот, что из-за хоккея или шахмат можно было подойти к грани Третьей мировой войны. Но так было. Знаменитые шахматные матчи Карпов-Корчный или Карпов-Фишер были центральными новостями совковой пропаганды и вызывали нешуточные демарши МИДа. Хоккей – вовсе отдельная тема. Матчи с Канадой и США расценивались как победы в крупном военном сражении, а проигрыш был вселенской катастрофой и обвинения противной стороны в нечестной игре валились как из рога изобилия или прорвавшей канализационные трубы. Фокус в том, что совок не давал своим гражданам углубляться в суть процессов, чтобы, не дай бог, те не пришли к собственным, отличным от официальных, выводам. Такие редкие люди становились диссидентами, и дальнейшая их участь была печальной. Они либо оказывались на принудительном психиатрическом лечении, либо в тюрьме, либо уезжали из страны навсегда. Между прочим, отношение к таким уникальным, единичным личностям является лакмусовой бумажкой для общества, так или иначе, погруженного в совок. Достаточно вспомнить Валерию Новодворскую с ее несломленным духом, которая не присмыкалась ни перед партией, ни перед КГБ. Это монолитная фигура, настоящий образ героя с большой буквы. Она в одиночку становилась наперекор системе, без оглядки на то, есть кто-то рядом или нет. Это масштаб Ганди или Кинга, но России такой не ко двору. Так вот, совок вбивал в голову своим гражданам какие-то абстрактные вещи, которые не поддаются критической оценке. Они должны были отличаться краткостью и контрастностью. То есть, речь идет о неких символах. Любого коммуниста поставила бы в тупик просьба описать, как выглядит коммунизм. Еще хуже дело обстояло о пути к этому самому коммунизму, о чем кричали плакаты и плакатики с любого высокого здания. Те, кто заучил отдельные цитаты классиков, еще могли что-то такое сказать, но это опять были абстрактные вещи, без малейшей конкретики. Но контрольным выстрелом был вопрос о том, на каком отрезке пути к коммунизму мы сейчас находимся. На этом точно кончались любые рассуждения и начинались доносы в КГБ. Мы часто смеялись и смеемся с американских комиксов и очень напрасно это делаем. Там комиксы рисуют для изложения какой-то явно придуманной истории. То есть, это один из видов развлечения и досуга. В Совке же партия общалась со своими членами и с остальным населением подобием комиксов несколько другого формата. Публике давался набор символов и текста, манипуляция которыми и была средством общения с нею. Но то же самое происходило и для объяснения международной обстановки. Большую часть информации совки получали не из нечитабельных официальных заявлений, а из фельетонов или в исполнении специально подобранных обозревателей. Эти вещи снабжались яркими картинками, а объяснения жонглировали все теми же символами типа «американский империализм», «американская живоенщина», «капиталистический гнет» и прочее. Людям уже подсадили эти образы, и теперь манипуляция ими давала нужный эффект. Никому в голову не приходило выяснить, чем американский империализм отличается от совкового, и так далее. Возвращаясь к шахматам и хоккею, следует заметить, что сам совок создал символизм превосходства в этих направлениях деятельности, ибо другими яркими достижениями, кроме Гагарина, хвастаться не приходилось. Именно поэтому проигрыш расценивался как некая катастрофа. Если символ гордости, достижение непобедимости можно разрушить, то могут возникнуть сомнения и в остальном ряду символов. Это самая страшная вещь для тоталитарной системы. Она обязана лишить свое население способности, самое главное, желание думать самостоятельно. Так чем же вызвана вчерашняя вспышка артиллерийских обстрелов, которая не имеет видимых причин или целей, а все очень просто. Кремль позиционирует Украину как несостоявшееся государство, которое непременно погибнет без России, мудрой и великой. То, что российским военным и их пособникам не удалось разрушить Украину за 3 года и в самый тяжелый для нее момент, еще как-то можно объяснить. Но вот объяснить вещи, которые сам Кремль сделал мемом своего величия, почти невозможно. Лично Путин и Халуи калибром поменьше более 10 лет разрабатывали многочисленные дорожные карты, планы и комплексы конкретных мероприятий, целью которых было получение безвиза. Кстати, взятые в скобки слова и выражения, те же самые символы, которыми Москва закрыла простую и всем понятную вещь, она просила Европу отменить ей визовый режим. Так вот, если бы все эти мероприятия можно было как-то оценить в числовом выражении, то на сегодня все эти потуги смело оцениваются со знаком минус. То есть, без визы нет и нет даже малейшего намека на то, что в этом направлении можно начинать движение. Причем, с Грузией и Молдовой Москве было не так обидно, а вот без виз для Украины – острый нож. Дело не только в том, что сама Россия его не получила, а в том, что на протяжении десятилетия, а особенно в последнее время, все официальные лица, говорящие от имени России, а также многочисленная банда пропагандистов, экспертов и прочей дряни многократно, подробно и обоснованно рассказывали о том, почему Украина никогда не получит безвиз. То есть, они получили удар по своему же собственному символу, и теперь для любого, не вполне упоротого россиянина очевидно, что все эти люди все это время им тупо врали о том, что нищая Украина утомила Запад, что украинская коррупция отпугнула Европу навсегда и прочую чушь. Мало того, ведь одобрение безвиза комментируют уже не только Киселёвы и Соловьёвы, но и те самые высокопоставленные европейцы, которые якобы устали от Украины. Они говорят о том, что некоторые украинские реформы им трудно проводить даже в их странах, без войны и с высоким уровнем жизни и стабильной экономикой. То есть, этот символ, некогда красовавшийся как линейный корабль, с гордым названием на борту «Император Путин», получил сразу несколько торпед ниже ватерлинии и теперь уверенно погружается в пучину. Тут надо понимать, что Москва отнюдь не безучастно взирала на этот процесс, а потратила кучу денег на свое лобби, чтобы убить процесс. Об этом знают многие люди, приближенные ко власти, и в который раз прозвучал чей-то голос из толпы, а Келла промахнулся. На самом деле, это не просто проигрыш в отдельной эпопее, это удар по тем фундаментальным вещам, на чем держится режим Путина. То же самое и с Евровидением. Достаточно вспомнить, как Путин стремился заполучить Олимпиаду и чем по футболу. Гер Блаттер и мсье Платини до сих пор нервно вспоминают тот момент, когда согласились оказать услуги Путину по продвижению его желания. Напомним, все эти спортивные экзерсисы – личное желание Путина. Это элемент его международной легитимности и тщеславия. Поэтому Евровидение в Украине было воспринято как вызов, и Путин решился на самую неприглядную и грязную провокацию из всех возможных. Теперь он пустил вперед не просто женщин и детей, как он сам обещал это делать, а убогую калеку, явно попадающую под запрет на въезд. Это был отчаянный, по глубине полости, шаг. Он мог быть оправдан и не оплеван только в двух случаях: или Украина продавилась бы и дала разрешение на въезд, или Украина была бы лишена права проведения конкурса. Похоже, что расчет был больше на второй вариант. Но ничего не сработало, и Евровидение прошло на небывало высоком уровне. Это отмечают зарубежные гости и участники конкурса. А ведь это тоже был символ. Говорящие головы из Москвы требовали отнять конкурс у Украины и провести его в Москве. В итоге, Путину не просто не удалось сорвать украинское Евровидение, но он остался в роли конченого мудака, который не погнушался использовать для этого самые низкие и подлые методы. Теперь ни у кого нет сомнений, что подстава калеки – проявление внутреннего мира Путина, да и всей России. То есть, в диапазоне между 11 и 13 мая произошли две качественные весомые оплеухи, которые Путин сам накликал на Россию, а потому, увернуться от них уже не представлялось возможности. Что характерно, в Москве уже давно поняли, что оба указанных мероприятия неотвратимо состоятся, и с этим уже ничего не поделаешь. Именно поэтому, пока шел финал Евровидения, российские военные устроили массовый обстрел территории Украины. Для тех, кто не понял, это и было настоящее участие России в Евровидении и ее поздравление Украины с безвизом. Поэтому всем, кто пытается лить помой на эти два события, следует понимать, что делают они это вместе с Путиным, а остальной биомассе, внимательно смотреть на демонстрацию дружбы и братства. Там это так понимают. Если кто-то из наших тупоголовых граждан этого еще не понял, то это уже не лечится. Совсем.